Добрый вечер, друзья. Голос нашей гости многим слушателям Радио России покажется до боли знакомым. Каждый четверг она выходит в эфир, пытаясь ответить на извечный и на неразрешимый вопрос, а именно, как работает бизнес. Мы будем говорить о том, как он работает или как он не работает. Будем говорить о специальной программе, которую BBC ведет уже в рамках российского радио несколько лет. Но хочу для начала представить нашего гостя Дина Ньюман. Прошу любить и жаловать. И первая песня, которую мы сразу же предложим всем, кто собрался сегодня вокруг гучномовца, стоящего на середине стола, это «Не пей вина, Гертруда», потому что звон бокалов уже раздался.
В Ипатьевской слободе по улицам водят коня, на улицах пьяный бардак, на улицах полный привет, а на нем узда изо льда, на нем венец из огня. Он мог бы спалить этот город, но города в сущности нет. Когда-то он был другим, он был женщиной с узким лицом, на нем был черный корсаж, а в корсаже спрятан кинжал. И когда вокруг лилась кровь, к нему в окно пришел гость. Когда этот гость был внутри, он тихо, спокойно сказал: «Не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам. Нажрешься в хлам и станет противно соратникам и друзьям. Держись сильней за якорь, якорь не подведет. А ежели поймешь, что сансара нирвана, то всякая печаль пройдет».
Поэт завещал нам несколько вещей. Во-первых, не пей вина, Гертруда, напьешься в хлам и станет противно соратникам, друзьям, и держись сильнее за якорь. И вот, Дина, будьте вы нашей Гертрудой сегодня и будете крепко держаться за якорь, хотя с одной бутылки в хлам, как известно, не напьешься.
Помните, у нас всегда есть резервная вторая бутылка, но за 9 почти лет севооборота мы к ней как-то ни разу не прибегли.
Да, мы благородно отдаем ее ведь нашим...
смене нашей. Да, нашим.
Но кривая винопития может и подняться. Кстати, мы забежим несколько в конец истории, потому что вам довелось быть в Крыму и побывали вы на заводе шампанских вин, который, как ни странно, до сих пор производится. Слово «шампанское» вроде бы для заграничной дистрибуции уже больше не употребляется, потому что французы, которые живут сами в Шампанье, возражают.
Совершенно верно. Но дело в том, что завод шампанских вин в Новом Свете, он до сих пор производит шампанское и настаивает на этом. Однако то, что они экспортируют на Запад, они предпочитают называть «крымзект». То есть это то же самое шампанское, только по-немецки, но уже слово «шампань» не употребляется, и все довольны.
У вас вкус к шампанскому развит? Вы понимаете вкус шампанского?
Знаете, я не так много понимаю в шампанском. Я знаю одно, что от советского шампанского у меня обычно болит голова. Так вот, когда я была в Новом Свете, голова у меня не болела. Прекрасное шампанское, я считаю.
Они производят все сорта, и сладкие, и сухие.
Ну, они производят, да, они производят три сорта. В основном полусладкое, полусухое — это то, что, так сказать, пьют все, это для черни. А сами они пьют так называемый брют. Это совершенно...
Правильно, правильно. Да, так это согласен. Только и надо пить, остальные это вообще... Даже у французов полусладкое шампанское не получается. А пьют настоящее, только сухое. Брют — это и есть сухое. Да, но все равно сравнение не получается. Правда, я бы сказал так, что вот немцы делают массу шампанского, называют «зект». Вот. Uh-huh. Вот. И у них есть несколько очень хороших, приятных сортов. Тем не менее, так называемое советское шампанское, ничего не поделаешь, так уж название гласило, так называемое советское шампанское очень, очень неплохое по сравнению с нефранцузскими. Оно где-то высоко в ряду нефранцузских шампанских.
А дело в том, что советское, оно ведь разное, вот в чем беда. И раньше-то мы не знали, откуда оно происходит. На нем написано советское, мы не знаем, это Новый Свет или это там другое какое шампанское.
Ростов,
сейчас мы знаем,
да.
И правильно. Оно везде производилось, вплоть до Нижнего Новгорода. А сейчас уже четко совершенно вот этот Новый Свет, оно называется Голицынское шампанское, вот это могу сказать точно хорошее.
Другое. И не знаю, откуда две бутылки, стоящие у меня на полу советского шампанского, но вынужден делать страшное признание. Они покрыты многолетней пылью.
Ну, это ведь мы же хорошо ведь знаем, что когда мы нашим английским гостям, которые приходили домой, мы, когда мы произносили эти слова, вот советское шампанское всегда вызывало какую-то совершенно непонятную реакцию. То застенчивые улыбки.
Есть такое английское понятие contradiction in terms.
Да, как советское и шампанское.
Терминологическое противоречие. К этим противоречиям я отношу еще слова «воровская честь» и «комсомольская правда».
Да, да. Хотя газета не должна обижаться. Газета ничего.
Ну, газета ничего. Но какая могла быть правда, когда существовал комсомол?
Сами ну, понимаете. Естественно, боже мой. А сама правда была тоже сплошным противоречием.
Господа, вот мы здесь втроем, которые сидим каждую неделю, к лингвистике имеем так или иначе отношение. Алексей составлял словарь. Я пытался писать какой-то учебник какого-то языка русского в Италии. И работал переводчиком. Леонид Владимирович говорит на нескольких языках сразу.
Ух-ух-ух-ух-ух.
Ну, вы по-немецки говорите.
На 2,5.
Поэтому я хочу предложить, чтобы наша гостья сегодня прочитала стихотворение на языке, который мы с вами попытаемся определить и, как так сказать, определить его географию. Поэтому, Дина, я вам даю слово, и начинайте, ради бога.
Хорошо, я начну медленно, и вам наверняка будет все понятно. Гомиакор. Ne batum al tranquile. El mia brusto nun ne saltu for. Iam teni min ne povis mi facile. Ho mia cor. Достаточно? Или вам...
Еще несколько строк, потому что мы не разобрались пока.
Ho mia cor. Post longa batalado, ču mi silentu en decida hor. Суффиче, транквилиджо дель батадо, гомиакор.
И румынским, это... и итальянским.
Это или румынский, или итальянский?
Это профессиональные лингвисты чувствуются.
Но
да.
Все-таки, это или румынский, или итальянский?
Это плохой английский, испорченный английский, или, наверное, очень улучшенный румынский.
Это не английский.
Нет, испорченный итальянский и улучшенный румынский.
Что же это было?
Конечно, там романские корни.
Конечно, что же это было?
И, ну, еще догадка, кроме романских, конечно, ты почувствовалась, нет?
Нет.
Да, ну, наверное, я речь пойдет.
Хорошо, тогда я вам дам там наколку. Ага. Этот язык называется на букву, которая третий от конца в российском алфавите.
А вот я хочу сказать, там что-то очень похожее прозвучало. Например, мне пишет письма один слушатель, и мы никак не могли прочитать город, в котором он живет. И мы с женой всегда смотрели на этот адрес, то ли Салки Милор, то ли Салги Милор, что-то такое.
Вот
это вот, да, то ли вот это что-то очень похожее.
До того, как разгадка этого таинственного языка прозвучит в эфире, для углубления загадки целая песня на этом непонятном румыно-итальянском языке.
Malbonas kia via pudas Ie restis miai gaiai festoi Kiel vela kai foira budo Ciurimakis vige malaperis niai sentoi nur Kutimo restis nur malnovaj kantoj en kajeron nur leteroj varmaj kaj modeste ni akiris multajn gravajn aĵojn ĉu memoras ni po kiu celo ni atingis altan vivitaĵon sed ne hejmon havas ni hotelon.
Встретил я недавно японца, говорит по-русски, родился в Португалии, приехал, приехал в Англию, я, говорит, корни свои тут ищу.
Точно, точно.
Так вот, у нас есть, господа, общий корень. У нас есть общий человеческий знаменатель. И это не смесь перуанского с албанским. Язык этот, та-та-тан-та-та, называется...
Эсперанто.
Ох, это эсперанто! Господа, я в Болгарии попал на съезд эсперантистов. Это было замечательно. Всюду висели плакаты «Bonan Venon», что означает «добро пожаловать» по эсперанто. Я уже забыл, там еще какие-то были слова. Но что было интересно, что на заключительном обеде, на котором я просто присутствовал случайно, я к эсперанто не имею никакого отношения, они выступали и читали на эсперанто Пушкина, они читали на эсперанто Байрона. Понимаете, все это переводилось, но оказывается, это, переведено на эсперанто. Да,
Дина, но не мудрено, что мы не отгадали какой-то язык, потому что эсперанто — это такой язык, который нужно знать. Если его не знаешь, то никогда и не отгадаешь.
Не отгадаешь, что это эсперанто.
Да, что это эсперанто.
Да, если не ожидать.
То... Леонид Владимирович, мне казалось, что эсперанто относится к периоду вашей ранней молодости. Это когда уже середняк пошел в колхозы.
Извините, пожалуйста, но в это время Иосиф Виссарионович аккуратно пересажал всех эсперантистов.
Эсперантистов, абсолютно.
Да, потому что ему не нравилось, что люди будут говорить на каком-то не советском языке,
а ему непонятно,
который он еще не понял,
который изобрел какой-то там, понимаете, аптекарь, да, из Польши, бог знает когда, и который, значит, наверняка наши враги используют для проникновения.
И с тех пор вы четко решили, что на эсперанто вы не разговариваете.
Да, я решил, что это опасно.
Кстати, у нас же было несколько человек, которые говорили и знали эсперанто. Георгий Бен, например.
Надо его с Диной будет срочно связать. Дело в том, что...
А вы эсперантистка?
Ну, я говорю на нем, на языке, и преподаю его.
И преподаю. Ну, да, эсперантистка, значит.
Значит, да.
Ага, тут был у нас председатель в Англии эсперантского союза, такой югослав один. Наверное, вы
говорящий
его уже не застали. Да.
Родом из Албании.
Югослав, и он говорил...
Так мир весь такой, Сева, мир весь такой.
Да, да, да. Он говорил по эсперанто и был председателем Союза эсперантистов. Он, союз, наверное, есть еще в Англии.
И в Англии есть, и всемирно есть, и в России есть, и как вы
хотите. Я почему, Леонид Владимирович, затронул период вашей ранней молодости, условно, совершенно не пытаясь вычислить как-то возраст.
Ради бога!
Период. Дело в том, что 20-е годы, с моей точки зрения, были периодом всеевропейского идеализма. Когда казалось, что вот еще Лига наций не умерла, когда казалось, что будет объединение народов, когда какая-то культурная...
Казалось, что вот-вот всем будет хорошо.
Всем будет хорошо, что вот пролетариат победит повсеместно, и все заговорят на новом синтетическом языке, потому что братство народов будет настоящим, и общаться этим народом нужно будет на каком-то всеобщем таком языковом знаменателе.
Ну да, да, тогда очень много в то время. Но дело в том, что я, хоть я очень старый человек, но 20-е годы не помню. У Бориса Слуцкого есть прекрасное стихотворение, которое начинается такими словами. 20-е годы не помню, 30-е годы застал. Трамвай пассажирами полный ползет от застав до застав. Вот те годы я действительно застал. И помню, а 20-е нет.
Но в конце концов вопрос о международном языке разрешился, и народы мира нашли этот общий язык, это русский.
Это хорошо. Попробуйте приехать с этим языком в Таллин и сказать, что вы говорите на международном языке.
Я в Таллине прожил много лет, могу вам тоже фразу выдать на эстонском языке.
Повезло, вот только так, на самом деле.
Что заставило молодого лингвиста в Москве удариться, как я понимаю, видимо, в середине 80-х годов, в язык, который не только умер как идея с точки зрения языка международного общения, но и у которого особой надежды этим языком международного общения стать как бы нет?
На самом деле, тогда, в середине 80-х годов, эсперанто как раз и был языком, единственным языком международного общения. По крайней мере, для России, для Москвы. Дело в том, что я в университете учила разные языки, там английский, немецкий, французский, но у меня не было знакомого ни одного ни англичанина, ни немца, ни француза. И никакой надежды поехать в эти страны и пообщаться тоже не было. А эсперанто, наоборот, пожалуйста, пришла, выучила тут же с лёт, поехала, поговорила на нем. Там были болгары, поляки, там, ну... кому можно было приезжать, вот в Россию тебе приезжали, и там с ними разговаривали, понимаете, так что это был самый живой язык, на самом деле. А английский было тяжело учить, очень тяжело мне там, мы учили наизусть. Как пройти на Трафальгарскую площадь? С великолепной интонацией, да, ну и что дальше?
Ну, русские учебники тоже по этому же принципу здесь написаны, у меня подруга жизни, Карина Арчибальдовна, чуть что, сразу говорит, бухта и яхта. То есть на первом уроке ее заставили выучить два слова, которые она потом в жизни никогда не употребляла. Правда, мы когда на яхте действительно поплыли по Карибскому бассейну, вот она это каждое утро произносила. Бухта и яхта. Это там...
Сработало, да?
Там было кстати, да. Она... Ей просто в жизни повезло.
С тех пор больше да. Но... каникул на водах не было.
Не было, да. А могла ведь жизнь сложиться совершенно иначе, и она бы эти два слова выученные никогда не употребила бы. Выучили вы эсперанто, и потом к вам потянулись другие люди, которым тоже захотелось говорить на языке, который понятен везде, от Перу до Албании.
Совершенно верно, совершенно верно. Я его преподавала и даже разработала интенсивную методику его преподавания. У нас вот как раз в конце 80-х это было очень популярно, интенсивные методики, всякие английские все учили, ну вот эсперанто тоже. И, значит, я разработала такую методику, это все прямой метод, только на эсперанто, без русского языка, и очень много эмоций обязательно. Сразу надо выучить, как говорить, мне нравится, мне не нравится.
Вот это нам бы на эсперанто надо знать.
Вот это надо знать на всех языках.
Эти две ключевые фразы, мне нравится, мне нравится.
Ми шатас, шатас, да, все, что не нравится, наоборот, с маль приставкой, значит, ми маль шатас. Или можно еще сильнее, ми шатегас, да, мне очень нравится.
Это уже по-литовски разучили.
Ну, в этом и смысл, международный.
А в чем структурные особенности эсперанто? Потому что там, видимо, поскольку язык синтетический, там какая-то была унификация.
Да, совершенно верно. Там сделали как? Значит, все существительные оканчиваются на «о», все прилагательные на «а», все глаголы на «и» и так далее. Значит, очень просто, по идее, очень. Ну, просто тому, кто знает, что такое существительное прилагательное глагол.
А что, в Англии сейчас не знают, что такое существительное?
А вот в том-то и беда. Как я выяснила, нет. Когда я приехала преподавать сюда, в Англию, я говорю, ребята, все очень просто. Все существительные оканчиваются на «о». Все тут же перепугались, говорят, а что такое существительное? Было так, понятно, будем начинать сначала. Нет, сейчас в Англии не учат грамматики ведь совсем.
Не может быть.
Не учат ни грамматики, ни правописанию. Писать вообще никто не умеет правильно.
А для чего это все отменили, интересно?
Ну, нужно развивать было как бы в детях вот эту непринужденность, там, свободу самовыражения.
Интуитивное пользование языком.
Но это уже кончилось, это кончилось. Теперь уже 3R, как они говорят.
Нет, кончилось-то дело в том, что учителей нет, которые могут преподавать. Вот что интересно. Так что теперь хоть Министерство образования говорит, давайте уже преподавать.
Да, давайте преподавать по-настоящему. Совершенно верно.
Мою любимую шутку на английский тогда не перевести. Шутка такая... Мой родственник, такой тайный антисоветчик в 60-е годы, частенько после чая говорил «Каховка, каховка, родная винтовка». И после многозначительной паузы добавлял «Где здесь подлежащее? Где сказуемое?» Это его был антисоветский выпад стандартный. Больше он себе не позволял, но в этом желчи изливалось достаточно.
Да, но это шутка интеллектуала, Сева, это шутка человека, который разбирается в грамматике. Да.
И изучив таким образом эсперанто и преподавая, и создав курс, вы захотели распространить это знание и за границу.
Совершенно верно, да. И вот связалась с благотворительным фондом здесь, в Англии, который специально существует для того, чтобы поддерживать молодых преподавателей эсперанто. И я сказала, что вот могу преподать здесь, в Англии. Они сказали, давай, очень здорово, у нас тут он не развит, не распространен. Приезжай, мы дадим тебе денег, приезжай, работай. Так я сделала, приехала и стала здесь преподавать.
Но сейчас-то вы работаете на BBC.
Ну, это...
Ну, как одно другому не мешает?
Леонид Иванович, тут между эсперанто и BBC тут целый жизненный слой, которого мы еще не затронули.
Не коснулись, понятно.
Да. Приходится на родном эсперанто вообще говорить?
Конечно, я общаюсь с друзьями. Правда, друзья мои в основном теперь все в Стокгольме оказались почему-то, эсперантисты. Ну, вот, в частности, те ребята, которые вот исполнили эту песню, они музыканты, живут теперь в Стокгольме. Вот. Так, кроме этого, я ведь путешествую, я езжу довольно много. И очень удачно, потому что есть такой список эсперантистов по всему миру, целая книжка, список адресов, куда можно поехать и остановиться у людей. Вот хочу, например, в Париж поехать. Открываю книжку, смотрю адреса в Париже, связываю, списываюсь, приезжаю, живу, говорю на эсперанто. Хочу в Нью-Йорк, то же самое, живу на Манхэттене.
Потрясающе.
То есть это эсперантисты, это вот как... Это клуб владельцев машины Битлз.
Или общество масонов.
Да. Или общество, да. Не знаю, я не владею машиной Битлз, я не могу сравнивать.
Жучок.
Жучок, да. У нас со мной произошел такой случай в 1974 году. Моя первая машина, которую я купил в Англии, был вот как раз такой жучок. Да, жучок Volkswagen. И, конечно, при первой длительной поездке на 30 миль... Он сломался.
Алексей, я помню этот случай. Вы просто гнали машину непотребно быстро.
Да, это не та машина, которая ломается вообще.
Да. Короче говоря, машина остановилась. Она просто перестала идти, и все. Она остановилась, как говорят англичане, in the middle of nowhere. Посередине ничего. Вот на шоссе. И к какому-то невероятному удивлению вдруг останавливается такая же машина рядом.
Прелесть какая.
И выходят люди, хорошо прилично одеты, и они бросились чинить нашу машину, испачкались все. Я их уговаривал не делать этого. Я их просил этого не делать. Просил, мы вызовем сейчас, нас увезут, мы там заплатим какие-то деньги. Нет, нет.
Но им было
приятно. Оказывается, да, что есть вот такое негласное, какое-то неписанное правило. Более того, когда они ничего с ней не могли поделать, вымазавшись, уехали, только они уехали, остановилась вторая машина, и все началось сначала.
А вы помните, что случилось или нет с машиной? Вы, может, масло забыли залить?
Да,
я знаю. Это единственное, что может...
А может быть, бензин?
Нет, кончилось масло.
Я знаю, потому что я сам сжег один двигатель в Италии на жучке. У меня тоже первая машина была жучок. Я каждый раз, садясь в нее, говорил одно и то же. Лети ласточкой, жучок. И он летел. Ехал довольно быстро. Итак, вы приехали в Англию преподавать, и через эсперанто вы, собственно, приобщились к западной как бы жизни.
Абсолютно, да.
Потом было замужество и прочее. И после рождения сына странный такой поворот в биографии, вы пошли учиться.
Да, почему бы и нет? Что ж тут странного, Сева?
Но все-таки, закончив университет, я думал, человек уже настрадался достаточно, насдавался экзаменов. Потому что мне, например, учебный процесс снится только после свинины, которую я уже не ем 15 лет. В кошмарах в ночных или после сыру.
Ну вот в этом мы с вами не похожи. Я люблю учиться.
Вы любите учиться.
Люблю я это дело, да. И вот приехала сюда, сразу думаю, надо чему-нибудь поучиться. Я только не знала еще чему. И у меня вот был выбор. Сначала-то я ведь люблю языки преподавать вообще-то. Я хотела поучиться на преподавателя языков. Но увидев, как тут преподают языки, я передумала. Подумала, в чем вот англичане специализируются? Что у них хорошо получается? Действительно хорошо. Думаю, ну, бизнес, наверное. Все-таки Сити, да, Лондон, там знаменитый как бы международный финансовый центр. Как ни крути. Ну, и решила, значит, надо бизнесу поучиться. И вот начала учиться.
Ну, в российском понятии вы уже как работает бизнес объясняете уже много лет. У вас есть, видимо, обратная связь, и в российском понятии бизнес концептуально вообще новая вещь, потому что нет смысла говорить им о терминологии бизнеса, об инфляции, о ставке и так далее, взаимосвязях всех их элементов, потому что это чужеродные элементы были в России, и это были совершенно абстрактные дисциплины, все равно, что как о создании там, не знаю, космических каких-то тел говорить.
Ну, Сева, мы уже начали с лингвистики, то есть слово «бизнес» было оскорбительным словом и обидным.
Да, совершенно верно. Но сейчас это меняется ситуация.
И курсы ваши длились довольно долго.
Ну, 2.5 года я обучалась там.
То есть вы уже акула такая, дипломированная.
Магистр.
Да? Какие дисциплины, вкратце так просто перечислите, чего...
Ну, экономика была, потом международные финансы, деятельность международных корпораций, международная торговля, вот и всякие другие. Но это международный бизнес у меня был, так что все международное.
Ну, если вам, скажем, вот из Москвы пришло бы предложение сегодня руководить какой-то российской фирмой или там быть консультантом той фирмы, которая выходит на международный рынок, чем-то вы могли бы им конкретно помочь?
Я академик, я журналист и академик, я занимаюсь этот чисто такой, как сказать, теоретической точки зрения. Я не стала бы ввязываться в работу российской фирмы. Не. Дело в том, что там совершенно другая ситуация.
Ну да, но теоретические знания пригодились, потому что именно как дипломированный международный бизнесмен, академик, вы и пришли сюда работать на BBC.
Да, совершенно верно. И, собственно, как раз очень удачно я попала в такой отдел, который занимается тем, что распространяет знания о бизнесе и рыночной экономике для России. И вот то, о чем вы говорили, что еще совсем недавно понятие «бизнес» было таким вот чужеродным, это как раз ситуацию вот наш отдел пытался исправить, и мы вот делали передачи специально о том, как, ну, какие были серии «Рыночная экономика и демократия», передача вот наша «Как работает бизнес», «Демократия на местах», там, ну и так далее, «Частное фермерство», вот такие вот вещи.
Говоря о вашем отделе, мы вынуждены выдать кое-какие профессиональные тайны. На BBC есть свой вокабуляр, есть своя система жаргона, что ли, скажем. Новых людей нанимают по принципу свежей крови. Это устрашающе звучит, но человек, отработав здесь 3 или 5 лет, считается уже не свежей кровью. Его как бы должны отправлять
Сева,
назад.
Если уже оно пошло, молодой крови, не свежий, а молодой.
Fresh blood.
Не, fresh, young blood, не чаще.
Да? Нет, fresh blood.
Так вот, ваш отдел называется чудовищным совершенно сокращением MPM, которое расшифровывается Marshall Plan of the Mind. Мы все помним карикатуры Бориса Ефимова послевоенные, где план Маршалла был разрисован каким-то спером кровоточащим или зазубренным топором, или с простертыми какими-то пальцами, скрюченными в страшной хватке.
План Маршалла — это был план, предложенный государственным секретарем Соединенных Штатов Маршаллом немедленно после войны для восстановления Европы. Это был, я бы сказал, самый щедрый жест Америки за всю ее историю до того. Америка щедро давала громадные деньги европейским странам, разрушенным войной. Это предлагалось частично, это не как подарки, это частично предлагалось в качестве займов. Предполагалось, что эти страны будут торговать с Америкой, и таким образом как-то, когда-то Америка, так сказать, восстановит равновесие. Но поначалу это была, выглядело как совершенная филантропия. И предложено было это России. Сталин немедленно отказался и со свойственным ему добродушием моментально открыл яростную и отвратительную кампанию против плана Маршалла. План Маршалла, слова «план Маршалла» означают «план помощи». И вот BBC, когда в России начались вот эти громадные сдвиги, она решила, что надо создать, фигурально выражаясь, вот такой план Маршалла на радиоволнах. То есть оказывать посильную помощь. Денег у BBC нет, но есть такие вот специалисты, которые говорят по-русски и могут рассказывать, как работает бизнес, как следует организовать торговлю и так далее, и так далее. И вот Дина делает это нелегкое, но очень доброе дело. В порядке плана Маршалла на радиоволны.
Остается только добавить, что буквальный перевод MPM is Marshall Plan of the Mind — это план Маршалла по мозгам.
Не по мозгам, а план Маршалла в уме.
В уме, вот это мне больше нравится. Это будет точнее всего.
Дина, что входит в программу вообще, в спектр программ, которые ваш отдел производит?
Ну, это всегда связано
с... Мы уже говорим, что в четверг выходит «Как работает бизнес».
Да, кроме этого...
Ответ никак.
Ну, почему так сразу все? Послушайте нашу передачу.
Надо будет.
Послушайте, и вы узнаете, как он работает.
До сих пор вы не только не дали послушать себе, вы не взяли у него интервью.
Мы взяли у него интервью дважды. Он фигурировал как
почетный
гость в наших
передачах.
И у вас тоже брали. Ну вот видите, как мы представили все лучшие силы.
Как работает бизнес по четвергам? Дальше.
Кроме того, по понедельникам и четвергам вечером выходят наши серии передач. У нас вот сейчас есть передача «Мы и наши деньги». Это посвящено личным финансам. Значит, о том, куда девать ваши деньги, если вы не хотите хранить их в чулке уже. Потом идет «Демократия на местах». Значит, «Город, в котором я живу», называется передача. Это «Демократия на местах». То есть как организовать какие-то вещи вот в масштабе, допустим, муниципальной власти, как больницы, школы, там, вывоз мусора, все, что хотите. Но что может житель города сделать для своего города? Кроме того, у нас есть передачи. Сейчас вот новая серия готовится. Это неправительственные организации, значит, благотворительные организации. Как их организовать? Что они могут сделать? Где они могут взять деньги на свою работу? работу и так далее.
Составляете передачи, давая рекомендации, вы основываетесь на российском законодательстве и на их реалиях? Да. Или пытаетесь просто западные вещи какие-то им разжевать и перевести?
Нет, мы даем западные примеры для сравнения, но в основном это все делается на российских реалиях. Почему мы как раз в этом году переезжаем в Москву? Это большая радость, на самом деле. Потому что рассказывать о том, как работает бизнес из Лондона, можно было 2 года назад. Сейчас уже нельзя, потому что он в России развивается. Есть очень сильные журналисты экономические и так далее, люди, с которыми просто надо работать вместе.
Ну, в принципе, у Лондона есть всегда чему поучиться, потому что в Лондоне, скажем, в финансовом секторе работает почти 2 миллиона человек. И здесь такой высший пилотаж наработан с годами.
Ну да, был наработан с годами, но вот Бэрингс, развал банка Бэрингс, это только один пример тому, что происходит в лондонском Сити. Так что я помню, как раз незадолго до этого мы делали передачу и радостно рассказывали о том, что такое фьючерсы и как они замечательно функционируют.
Ох, даже это вы рассказываете. Это невероятно сложно.
Знаете, да, вот оказалось, что можно это все рассказать, но просто потом выясняется, что англичане сами не знают, что такое фьючерсы, и радостно рассказывают банк.
Да. Я немножко этим вопросом занимался, и выяснилось, что успех банка Barings, который фьючерс успешно оперировал много лет назад, был основан на том, что применены были аналитические программы компьютерные, которые разрабатывали ведущие математики. Банки, оказывается, платили крупным математикам-аналитикам для составления этих программного обеспечения, которое и давало им довольно точные предсказания. И Ник Лисон, который потерял почти миллиард долларов на этих сделках в Японии, просто не мог учесть некоторых экстраординарных обстоятельств. У него все было просчитано так-то. Но просто там случилось нечто типа акта божественного. И
ну
вся
да,
эта система
землетрясение, например, в Японии для начала, конечно.
Все полетело, да. Здесь у нас под номером 3 принесена лента, которая называется «Day O». Это что такое? Надо объяснить. Будет.
Это замечательная совершенно песня. Она, это такая народная песня какого-то из островов Карибского бассейна. И, значит, дело в том, что вызывает она у меня ассоциации такие вот «Банановой республики». Почему «Банановой республики»? Мы потом поговорим, наверное. А исполняет ее американский певец Рафи.
Вообразите себе страну, где все время 29 градусов тепла. И летом, и зимой. Ночью чуть-чуть холоднее, но это как раз тогда, когда выходят люди проветриться.
I work all night till the morning come.
Daylight come and we want no more.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we want no more.
Oh, come Mr. Tallyman, tally me banana. Singing, come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want no more.
I got me 6 hands, 7 hands, 8 hand bunch.
Daylight come and we want no more.
I'm lifting 6 hands, 7 hands, 8 hand bunch.
Daylight come and we want no more.
Day oh, day oh.
Daylight come and we want no more.
A beautiful bunch, all right, banana.
Daylight come and we want no more.
I got a beautiful bunch, all right, banana.
Daylight come and we want no more.
I'm lifting 6 hands, 7 hands, 8 hands bunch.
Daylight come and we want no more.
I got me 6 hands, 7 hands, 8 hands.
К теме «Банановой республики» мы еще вернемся. Сейчас в беседе с нашим гостем Диной Ньюман мы сделаем перерыв, предоставив слово Алексею Леонидову, который бросит зоркий свой взгляд на события
на
недели.
На истекшей неделе закончился один из самых серьезных бракоразводных процессов. Если уж не века, то наверняка десятилетия. Я имею в виду, конечно, развод наследного принца Уэльского и принцессы Дайаны. Но не об этом разводе я хочу поведать сегодня. О Уинстону Линку исполнилось в этом году 81 год. Он один из самых знаменитых фотографов Америки, посвятивший 5 лет своей жизни в конце 50-х годов фотографированию последних уходящих из жизни локомотивов и паровозов.
В конце 70-х мир искусства открыл и признал его работы, которые сейчас стоят по 2000 долларов за один оттиск. Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Художественный гений признан, сбережения на банковском счету достигли шестизначных цифр. Сидеть бы где-нибудь в банановой республике и пить коктейль «Пина Колада». Но вот вместо этого он ложится спать в своем собственном доме, в котором только что установлена совершенно новая система безопасности. Под подушку он кладет револьвер. Рядом с кроватью огнетушитель, которые, впрочем, висят и стоят по несколько штук на каждом этаже. Уинстон Линк опасается мести своей жены, которую на истекшей неделе приговорили к 20 годам лишения свободы. Присяжные заседатели признали, что Кончита Линк возрастом 61 года украла у своего мужа фотографии на стоимость более 1 миллиона долларов. Фотографии Линка уникальны тем, что, во-первых, кроме него их никто не может изготовить, а во-вторых, процесс печати и подготовки каждой фотографии занимает по меньшей мере 6 дней. О. Уинстон Линк познакомился с Кончитой Мендозой в то время, когда его фотографии начали получать мировое признание. Она была моложе его на 20 лет и к тому моменту уже побывала замужем не один раз. В 1984 году они сочетались с браком и, согласно свидетельским показаниям Линка, отлично ему помогала. Линку уже не нужно было заниматься паковкой своих работ, выписыванием накладных и тому подобных, то есть вести бизнес, Дина. Этим занималась Кончита. В один прекрасный день Линк заметил, что его фотографии исчезают. Он даже видел, как ему показалось, как она грузила в свою машину несколько ящиков его фотографий. Затем, опять же, согласно свидетельским показаниям Линка, после нескольких шумных ссор, в результате которых пришлось обращаться к услугам полиции, Кончита начала применять приемы черной магии. «У тебя будет сердечный удар», — говорила она ему в надежде на то, что муж разволнуется и действительно получит сердечный удар. Но поведение Кончиты в суде осталось полной загадкой. Она отказалась давать показания в свою защиту. Она отказалась дать интервью журналам, газетам за большие деньги. Для того, чтобы избежать тюремного приговора, ей нужно было просто вернуть взятые у мужа фотографии. Ее мужу был, и муж сам был просто потрясен ее поведением. Он рассчитывал на то, что она вернет снимки и постарается уладить дело до того, как оно попадет в суд. Но Кончита упорно молчала. И это не дает ему покоя. Он знает, что рано или поздно родственники Кончиты, которых на белом свете совсем немало, рано или поздно ее достанут. Дина, у меня такое впечатление, что он был отвратительным бизнесменом.
История Кончиты Мендозы. Кончита Мендоза. Дина, а вы говорите, что эсперантистам можно доверять. Юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
1 сентября 1856 года, 140 лет назад, в Омске, родился весьма необыкновенный поэт и прозаик, и философ-публицист Иннокентий Федорович Аннинский. Не дожив до 54 лет, он скоропостижно умер у дверей Царскосельского вокзала в Санкт-Петербурге. И только потом Россия словно спохватилась, кого она потеряла. Его посмертная слава, опять возродившаяся в последние годы, намного превзошла прижизненную. Анна Ахматова написала об Аннинском. Он был преддверием, предзнаменованием всего, что с нами позже совершилось. Его называли Чеховым русской поэзии. Аннинский всю жизнь учил детей. Он, в частности, был директором Царскосельской гимназии, в которой учился Николай Гумилев. Профессиональным литератором, зарабатывавшим хлеб насущный своим пером, он стал, по иронии судьбы, только в 1909 году, в последнем году своей жизни. 1 сентября 1866 года, 130 лет назад, пианист и дирижер Николай Рубинштейн, брат композитора Антона Рубинштейна, основал Московскую консерваторию. На ее открытии с речью выступил Петр Ильич Чайковский. Может быть, поэтому через много лет консерваторию присвоили имя Чайковского, а не Рубинштейна. И памятник у здания тоже поставили Чайковскому. 3 сентября 1866 года, 130 лет назад, в Женеве открылся первый конгресс Международной ассоциации рабочих, которую от слова «международное» по-французски «интернациональ» стали называть «интернационалом». Карл Маркс не участвовал в организации «Интернационала» или его первого конгресса, но его избрали одним из 32 членов Генсовета, и он немедленно захватил в нем руководство. «Интернационал», первый «Интернационал», как его позже стали называть, сразу стало раздирать междоусобицы. Марксисты, прудонисты, бланкисты и анархисты-бакунинцы яростно нападали друг на друга. Последовали расколы, и через 10 лет первый «Интернационал» был формально распущен. Еще несколько лет конгрессы под его флагом проводили анархисты, но и это скоро кончилось. 1 сентября 1921 года, 75 лет назад, в Петроград пришло первое грузовое судно американской организации «АРА», доставившее 700 тонн продовольствия для голодающих в России. Я уже имел случай упомянуть в севообороте, что «АРА», сокращенно American Relief Administration, помогала России продовольствием, несмотря на то, что Америка не признавала большевистскую власть и даже относилась к ней очень враждебно. Сейчас Соединенные Штаты таким же образом помогают, например, Северной Корее и Ираку, своим заклятым врагам. И это одна из причин моего глубокого восхищения Америкой. Антиамериканизм, существующий во многих странах, в том числе, увы, и в России, это, по-моему, порождение зависти и бессильной злобы. 31 августа 1941 года стало черным днем русской литературы. В тот день, 55 лет назад, в городе Елабуге повесилась Марина Ивановна Цветаева. После ее прекрасного безмятежного детства грянула в России революция, и уготована была Цветаевой страшнейшая апокалиптическая судьба. Нищета в Праге, нищета и ненависть эмигрантов в Париже, жуткий переход мужа к чекистам и его тайное бегство из Парижа в Москву, отъезд дочери в Россию, возвращение самой Цветаевой в Россию в 1939 году, почти тут же арест и мужа, и дочери, отчужденность всех вокруг, потом война, эвакуация с 16-летним сыном в Татарию, там опять нищета, заброшенность, ужас и самоубийство в возрасте 48 лет. И в такой вот жизни Мария Цветаева создала и оставила нам великую поэзию, чудную прозу. Лучшие стихи Цветаевой хорошо известны сегодня в России, но вот 8 не очень известных строк, написанных в 1915 году, когда шла Первая мировая война. «Я знаю правду, все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер, смотрите, уж скоро ночь. О чем поэты, любовники, полководцы? Уж ветер стелится, уже земля в росе, уж скоро звездное в небе застынет вьюга, и под землею скоро уснем мы все, кто на земле не давали уснуть друг другу». И еще одна очень грустная годовщина под конец. 3 сентября 1941 года, 55 лет назад, ликвидирована АССР немцев по Волжье. 15 ее районов отошли к Саратовской области, остальные 7 к Сталинградской. А жители? Ну, чего с ними церемониться? Немцы ведь в теплушке их и на восток. Очередное, которое по счету преступление Сталина. Уж на что гад был Гитлер? А и то, германских граждан российского происхождения не трогал и никуда не переселял во время войны.
Если только они не были еврейского происхождения.
А это другое дело.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы сейчас от международного бизнеса, бизнес, как известно, переводится на русский язык словом «предприниматель». На эту тему следующая песня.
Новое время, крутые предприятия, шагай вперед в стране. член. Он любит папу и, шагая по отцовским стопам, дает ферменты хублу-бублу и спецовый бабл-гам. Новое время, крутые предприятия, шагай вперед, в стране демократия. Новое время, крутые предприятия, делай свой бизнес.
Предприниматель!
Отличный бизнес!
Песня под названием «Предприниматели», группа, которая называется «One More», или по-английски «One More», «Еще один». У нас в семье есть такое предание, как в Кострому во время эвакуации приехал китайский фокусник. И мой брат шел и читал афишу, и говорит: «Мама, мама, смотри, Ванюли». Мама говорит: «Да», говорит Эдик, «это Ван Юли».
Говорили, что в Вьетнамской войне участвовал летчик по имени Ван Ю Хин, но в русских списках он значился просто Ванюхиным.
Ну да, это еще у Бориса Полевого. Там есть два польских таких известных героя войны, пан Тюхин и пан Телеев. Да, но серьезно, мы раз заговорили о российском предпринимательстве, то у вас дипломированного магистра международного бизнеса BBC посылает в командировку в южный остров Крым.
Да, совершенно.
Я говорю остров, потому что он полуостровом перестал быть из политических соображений, как бы. То, что было еще предусмотрено в известной повести нашего российского литературного классика.
И гостя Сева Оборота.
Да.
Василия Аксенова.
Да. Что в Крыму, кроме полусыхого шампанского, вам запомнилось?
Интереснейшее место Крым, вообще говоря. Если вспоминать вот про остров Крым, то это пародия на то, о чем писал Аксенов. Очень странное место. Значит, сначала я приехала туда, ну, как в любую вот страну приезжаешь, там, типа, интервью взять, да, поговорить с бизнесменами, потом там с экономистами с какими-нибудь. И с премьером крымским тоже мы договорились об интервью. Приезжаю, что выясняется? Значит, там журналисты местные, с которыми я работала, все, мы с ними встречаемся. Они говорят: ну, какая программа у тебя? Вот, говорю, буду брать интервью у вашего премьера. Они говорят: а это кто? Вообще, журналисты люди, да, из Симферополя. Я говорю: как это кто? Я думала, вы мне скажете. Значит, все поднапряглись, и один там парень сидел, он в банке работает. Значит, он поднапрягся и говорит: а, помню, говорит, хохол какой-то. Значит, вот все, вот это вот то, что мы, значит, выяснили. Потом выяснилось, что зовут его Аркадий Федорович Демиденко, и действительно он является премьером Крыма, но это как бы не важно. А важно то, что поддерживает его, как мне сказали, я сама не знаю, но как мне сказали местные журналисты, поддерживает его одна из двух бандитских группировок, которые в Крыму окопались. И вот эти бандитские группировки как поделили между собой Крым. И
вот их-то название, видимо, знает каждый гражданин.
Первое, что мне сказали, да, говорят: у нас Селем и Башмаки. Вот это знают все, кто их хозяин, да, Селем и Башмаки. Причем, значит, вот Селем, значит, взял какую-то одну там часть Крыма, Башмаки там где-то в другой. В общем, у них как бы уже все поделено, поэтому перестрелок таких вот напрямую уже больше нет. А, значит, вот премьера поддерживает, допустим, Башмаки, значит, та часть Крыма, где Башмаки окопались, он там хозяин. Все остальное как бы уже не его территория. Ну, средневековье такое, в общем, достаточно занятное, да.
А Селем — это что-то татарское, по-моему.
Да, видимо, да, из крымского татарства.
Не знаю, не могу сказать. Есть татары, там вот они что-то такое самостроятся, там обживаются, бизнесом занимаются, ничего про них больше сказать не могу.
У Крыма вообще странная история, потому что начиналась как греческая провинция, потом был взлет, конечно, вот в России конец 19 века, когда Чехов там от туберкулеза лечился, это вообще было... И еще в советское время была такая правительственная здравница.
Ну как же, конечно.
Это вообще замечательно.
Сколько я ездил в Крым. Нет, там ведь дело в том, что там субтропики — это узкая полоса. Южный берег — это только субтропический район. И, конечно, там замечательно. Прекрасный климат.
Было, да. Сейчас очень там занятная просто обстановка. Мне еще вот что напомнил Крым тоже, да, достаточно интересно. Я в феврале ездила на Кипр. И побывала там в северной части Кипра, где вот турки окопались. Да. И вот там эта турецкая республика, никем не признается, кроме Турции. Совершенно заброшенное место. Причем тоже чудесный такой уголок, значит, замечательное море, гостиница, все развито, так сказать, вся инфраструктура есть, но никого там нет, кроме вот совершенно обнищавших этих турок, которые вот там сидят. И странным образом мне вот Крым как бы напомнил немножко вот такую ситуацию, потому что они фактически попали в... Значит, они как бы в Украине, но как бы отдельно. Время у них свое. язык у них русский, ну, понятно, это автономная республика. Приватизацию они приостановили, потому что испугались украинского капитала. И как бы зависли, вот, и медленно просто вот скатываются в Средневековье. Во всяком случае, у меня такое создалось впечатление.
Но завод успешный, шампанских вин все-таки посетили.
Замечательный завод.
А вот что...
Тоже его контролирует одна из этих группировок?
Нет, у него там долгая такая отдельная история у этого завода. Они, как вот полагается в феодальной системе, они сам себе такой вот маленький островок, живут сами собой. Все, что за пределами его территории, их уже не касается. То есть люди сидят там и говорят, ой, не знаю, выйдешь за ворота, кошмар. У них вот свое маленькое такое царство. Но ведь добраться до этого завода еще надо.
Ну, у вас, да, встреча с одной из группировок вынуждена была как-то состояться, потому что мимо них ведь не проедешь.
Абсолютно. Вот мы так и поняли, что не проедешь. Мы собрались, значит, в Новый Свет, где этот завод расположен, и едем на машине с симферопольскими номерами, с местными журналистами в машине, подъезжаем к Новому Свету, стоят два молодца по две стороны дороги, и веревочка держит через дорогу. Просто веревочку такую, совершенно
бечевочку.
Банально, банально. Значит, стой. Мы говорим, как, стой, что, куда едете, в Новый Свет, откуда? Ну, это все местные вели переговоры из Симферополя. Хорошо, говорят, 500 000 карбованцев, да, значит, это где-то $3.5-4. Ну, ничего, допустим, BBC может разориться, но мне стало интересно. Значит, мы отъехали назад. Я говорю, ребят, ну давайте уже проедем через эту веревочку. Что за смех? Что такое? Ну, говорят, попробуй. Значит, подъезжаем опять к ним. Опять стоп. Значит, 500 000. На каком основании? На основании решения там какого-то крымского парламента, бог знает чего. А кто вы такие? Мы малое предприятие «Рубеж». Как работает бизнес в Крыму? Да? Малое предприятие «Рубеж». Очень просто. Приколом причем.
Два человека и веревочка.
Два человека и веревочка. Не знаем, два или нет. Если бы их было двое, так мы бы уже так и проехали. То есть мы тут просто поняли, что у них наверняка есть там какое-нибудь дочернее предприятие, там, не знаю, стрелок и там дальше в кустах. Мы заплатили $4, поехали дальше. На заводе нам сказали, это нормально.
Но предприятие, судя по всему, очень прибыльное.
Ну, $4 с машины.
За то, что держать веревочку, а машин, простите, машин много. Через эту веревочку
проезжают. Совершенно верно. А с российских машин дерут больше. Россияне у них там как бы на правах богатых иностранцев. Значит,
то есть, условно говоря, если научно подходить к этой проблеме, то оборотный процент с вложенного капитала там очень высокий.
Потому что вложенный капитал только веревочка.
Только веревочка, наверняка. Да, наверняка. Я не удивлюсь, если он высок. Мы взяли справочку, и, значит, вечером вот у нас как раз встреча с премьером.
А квитанцию дают?
Дают квитанцию, «Рубеж». Обязательно. Обязательно дают квитанцию. Значит, сколько взяли. Всё.
Написано химическим карандашом.
Там на бланке все очень официально, все не так просто. Это люди действительно серьезно потратились, создали себе базу. Вот. И так, тем же вечером, значит, у премьера спрашиваю, вот говорю, у вас тут такое предприятие работает. Ответ его, ну, на большинство моих вопросов, ответ был такой, а что, все нормально. Я как, что, позвольте, почему нормально? Но потом выяснилось, что эту часть Крыма контролирует другая группировка, поэтому он там ничего сделать не может, поэтому там, где он, так сказать, не царь, то там все нормально.
Я знаю, как веревочка будет по-белорусски. Веревочка.
Пригодится, может быть, кому-нибудь. Да,
ну, мы тут все лингвисты, да. Грустная, конечно, история. Грустная. Но с точки зрения полученного вами образования, какую вы оттуда вынесли картину? Есть ли надежды или нужно очень много передач, как работает бизнес, пока что-нибудь там сдвинется?
Мы начинаем как раз транслировать в Крым вот в скором времени. Я думаю, что после этого непременно сдвинется.
Дорогие граждане... Граждане свободного Крыма, настраивайтесь на волну Радио России или на ту волну, где передается передача «Как работает бизнес», и узнав, как он работает, вы сможете претворить свои знания в чудесной вашей солнечной стране. Всего вам самого лучшего, до встречи в том же месте, в тот же час.
Спасибо.